правила взаимоотношений внутри церкви и по отношению, допустим, к людям нецерковным, просто ну, берутся из семьи, мы специально ничего такого не делаем. Одна высокоученая тетенька, сколько, не знаю, много. То есть постоянно кто-то приходит, кто-то уходит, но это большое количество детей.
А сколько детей у вас ну, примерно в школе?
Только что сказал.
Много.
Много, но кто-то приходит, кто-то уходит.
Много. Два знака, три знака или?
Нет, я думаю, что два. До трех знаков. Человек 80. Ну, это плавающее еще раз количество такое. Так вот, одна тетенька, чиновница очень большая, из Москвы так спросила. А говорит, что, говорит, они тогда с этим, с этой культурой, что они будут делать в этой дыре? Я так покраснел, ну, про себя. Думаю, ну, что тебе сказать? У нас вот здесь жил олененок маленький. Вот, пожалуйста, здесь вот. Ну, прям на горке, в монастыре. На самом деле, они с ним общаются. Ну, пошли наверх.
А учитель,
ну, пойдемте наверх и дальше.
А вот из школы кто у вас священник, да?
Да, наш наследник, наш батюшка.
Ну, так здорово, конечно, оборудовали.
Ну, да. Вы присаживайтесь, пожалуйста. Мне вот тут за пару совместный рассказ. Пожалуйста, вы проходите, гости дорогие. Так, я еще посылюсь. Если у кого-то работают мобильные телефоны, есть просьба убрать звук, чтобы не было неожиданности. Как известно, такие неожиданности бывают на самых интересных местах. Сейчас я за вами открою окно, и когда вам станет прохладно, то вы обязательно скажите, когда вы писали, да? Дежурный, не побеспокоиться. По снежному воздуху.
Ты думаешь, это только твоя. Если кто-то чувствует, что перевод нужен, сразу же, пожалуйста, скажи.
Да, или перевод или попросить помедленнее говорить. Потому что птица говорун, знаете, там, голову относит. Итак, у нас время много, как долго это писать. Все, не спешаю. Ну что, всем меня видно. Господи, благослови нашу встречу. Давайте так. Ну, напомню, что я занимаюсь детьми не здесь, а в городских образовательных учреждениях и в свое время на базе монастыря. Проходили выездные курсы повышения квалификации работников образования. И у меня есть государственный сертификат на право работы в муниципальных и государственных образовательных учреждениях. Вот, в моем видении сегодня находятся два детских сада и школа-интернат. Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. То есть, несмотря на то, что я являюсь монастырским жителем, несмотря на это, вот такое непростое послушание, которое охватывает все образовательные ступени до высшей школы, то есть дошкольная, начальная и средняя школа. Как известно, просто обычная педагогическая работа, она не ограничивается работой только с детьми. То есть вот, как и в светской школе, так естественно и. Ну, почему? Я в светской опять же работаю. Только на меня возложено духовно-нравственное направление педагогической работы. Ну, оно есть разное. Физическое воспитание, там, экономическое, эстетическое, там, музыкальное, он Бог знает какое, их много, 9, 11. В том числе и духовно-нравственное направление. Вот этим занимаюсь я.
А это как урок какой-то, тема какая-то? Или вы преподаете, или вы окормляете?
Простите. Ну, вы знаете, это слово я даже не совсем понимаю, что это значит. Это слишком... Знаете, есть роман «Русский утро туман» его просил. Первая встреча, последняя. Да. Вот. Это слово...
У нас нет такого, что...
Оно непонятно, но... Сейчас я попытаюсь продолжить свою мысль, а потом ответить на ваш вопрос. Да ничего. Еще раз, в задаче, как вообще, как любой педагог, задача для меня является объединение участников образовательного процесса. Ну, вам всем это понятно, да, что педагогическая деятельность, она не достигает своей цели, если все живут по басне Ивана Андреевича Крылова или Петра Грищука. Все в разные стороны. Но единство участников образовательного процесса вдохновляет и свидетельствует о том, что все будет хорошо. И вот этого единства хочется достичь. Если простыми, более простыми словами сказать, моей задачей является создание духовно-нравственной среды в образовательном учреждении, которая бы являлась помощницей в раскрытии содержания других педагогических направлений. Понятно? Я говорю. Да? Не очень понятно. Я так я чувствую, сразу вот так вот задумались. Я готов
повторить. Moraalne, eetiline baas kõigi õppeainete õpetamiseks, kõigi muude õppeainete õpetamiseks.
Да. Создание среды общего...
Среда. Среда.
Среда. Среда. Организм. Организм. Чтобы не рвало его на части, изнутри вот так, а наоборот, чтобы было одно целое. Одно целое даже не в плане, знаете, не в плане православия, не в плане христианства даже. Один высокодуховный святой, можно сказать, человек сказал, прежде чем стать христианином, нужно стать человеком. То есть, ну, грубо говоря, создать базу евангельскую, такую, наоборот, для того, чтобы вот Слово Божие принять, нужна база какая-то. Какие-то умения, навыки, себя сдерживать, не вредничать, не лгать, ну простые вещи. Вот. Поэтому мою деятельность очень сложно назвать преподаванием как таковым, лично мою. Потому что это, ну как форма работы, это отдельно с детьми, отдельно с педагогами, совместная деятельность. А, отдельно с семьей, то есть с родителями, если таковые имеются. И потом уже совместная деятельность для того, чтобы люди были друг другу, как сказать, обращены лицом, понимаете меня, да? Чтобы все были вместе и делали одно какое-то общее и всем, для всех радостное дело. Вот какая задача передо мной стоит. Эта задача очень трудная. И звучит это все красиво, конечно, это я понимаю. Но для выполнения она очень тяжела. А она очень тяжела прежде всего тем, что, ну, технически, казалось бы, вопрос, но большинство преподавателей сегодня старше 40 лет. Старше 40 лет. И у них вот, знаете, такая советская инертность по отношению к тому, ну, что поп, кто он такой вообще, откуда он взялся? Души, помните, как в «Собачьем сердце»? Душили. Откуда он, кто он такой? Ну вот, и иногда, да, то есть в плане создания, в плане создания среды, вот здесь, конечно, проблема со стороны учителей очень серьезная. Иногда даже я замечал саботаж с их стороны. Ну, это единичный случай, но это крайне неприятно, потому что дети смотрят на идеи. Особенно если это взрослые, которые по закону и по существу заменяют им родителей. Если это интернат, если это сиротское учреждение образовательное. Вот. Это вот сложно, конечно. Ну, а остальные сложности, скажем так, общепедагогические, опять же. Дети с каникул дикие приезжают. Вот, то есть вопрос среды, вопрос вот этого общего организма, он опять ластиком стирается. И 3-4 месяца, там, ну, месяца 3, наверное, в учебном году приходится тратить на то, чтобы просто формат какой-то привести. Но еще раз хочу сказать, это общепедагогические проблемы, с которыми приходится встречаться. Вот. Но в интернатском, в сиротском учреждении, да, проблемы детской преступности, конечно, есть. В разном виде. И тоже с этим приходится бороться. Вот. Проблемы добрачных сексуальных связей, тоже это большая проблема. Но сейчас, слава богу, что-то меньше стало. А вот тогда, когда все начиналось, там, не знаю, наверное, в 06 или в 07 году. В детский сад я ходил раньше, с нулевого, с 2000-го. А вот тогда, я помню, в интернате были выпускницы такие, будь здоров. Раньше времени они заканчивали школу. Было очень тяжело. В законодательстве и в педагогике, в сиротской, это называется вторичное сиротство. То есть, когда дети, выпускники сиротского учреждения, в это же сиротское учреждение приносят своих уже детей. И проблема этого вторичного сиротства была у нас очень актуальна. Вот, но сейчас, еще раз говорю, слава Богу, что как-то... Я когда пришел в интернат, мне поставили две задачи. Передо мной две задачи поставили. Так, открытым текстом. Сказали, батюшка, вы должны сделать две вещи. Первое. Повысить авторитет администрации в глазах учеников. И второе, значит, повысить уровень нравственности. Ну, я сижу вот за таким же столом, так руки сложил, Господи помилуй. Но хорошо, хоть, знаете, хорошо, хоть честно сказали. Вот что мне нравится, ну, вообще сиротское учреждение, это обязательно учреждение закрытого типа, если вы знаете. И там контролируется вообще все. И по 10 раз, это хорошо, по 10 раз дублируется распоряжение, там, постоянно сделал, обязательно доложил, что ты сделал. Но это очень важно, потому что работа с детьми с такой наследственностью, иногда деструктивной наследственностью, она заставляет вот, устанавливать такие вот правила. И так я... Но поэтому вот в силу особых условий интернатской жизни сиротского учреждения педагоги там очень прямые. И если вот они что считают нужно сказать, они так говорят, это хорошо, конечно. Это хорошо, потому что нету, знаете, чего нету? Подкладки какой-то. Лжи. Если подкладка... Подкладка. Это вот, вот материал, а вот это подкладка. Вот это. Ну, сказать, двуличность, лицемерие. Это такой просто фразеологизм, это, так сказать, жаргонное слово. Ну, на самом деле, я вам сейчас расскажу, зачем я это все вам говорю, сообщаю. Я вам говорю это все за тем, чтобы время протянуть время и дать вам возможность сформулировать свои вопросы. То есть не для того, чтобы оно прошло, это время, а для того, чтобы вы вот во время нашей такой вот словесной паузы, моего монолога, можно сказать, чтобы вы это время использовали для себя. Конечно, я хорошо понимаю, что законодательство Эстонской Республики и Российской Федерации в области образования, в области защиты семьи и детства, допустим, или каких-то социальных вопросов, законодательство различно. В области религиозной также законодательство различно, я хорошо знаю это. И тем более, что у вас есть, я так полагаю, государственная религия?
Нет.
Нет, да, хорошо. Но приоритет какой-то есть у государства, да? Либеральство или так? Нет.
Атеист приоритет.
Ну хорошо. Понятно. Понятно.
Эстония среди европейских стран по статистике уровень религиозности один из самых низких.
Уровень религиозности среди населения?
Да.
Ну, понятно.
И это отражается и в правлении.
Ну да, мы знаем.
Ну, все-таки сейчас возникают крестьянские школы, так что кое-что меняется.
Но это в каком-то не смысле.
Это вроде по оружию тоже да, посильнее.
Это не со стороны правительства? Это
нет,
уже...
нет.
Но важно другое. Понятное дело, что правительство все за всех не сделает. Оно не должно, наверное, так поступать. Но важно, поддержит оно или не поддержит. Понимаете? Это же, ну вот, частная школа, это все равно как частное предпринимательство. Ты просто берешься и делаешь. А тебя поддерживают или не поддерживают. Ну, понятно, все считают, что деньги всем нужны, поэтому предпринимательство поддерживается априори, абсолютно. Но не все думают, что нужна еще и духовная работа в жизни человека. Поэтому-то и возникают какие-то сложности, там коллизии, может быть, столкновения интересов и прочее. Но мне хотелось бы задать вопрос. Хорошо, у вас открываются христианские школы, частные. Но а кто в них преподает? То есть насколько жизнь в таком образовательном учреждении является христианской средой, христианским органом, насколько? Но этот вопрос риторический, то есть он не требует ответа прямо сейчас. Но мне важно, вы его выделите, этот вопрос, его поднять нужно.
А можно я скажу?
И хорошо. Пожалуйста.
Из любимой школы. А вот я вот в этой школе преподаю русский язык, и меня пригласили как православного человека. То есть явилось не образование мое вот, показателем, а просто то, что я православный человек. Вот пришли, и, по-моему, это явилось тем, что меня взяли на работу. Правда?
А что
православие? Допустим, 10 класс, у них такая была анкета в гимназии, вот в нашей гимназии, на русском языке они анкету заполняли на моем уроке. А ваше отношение к аборту? Вот такая тема была. И дети заполняли в гимназии. И я говорю так, как учитель русского языка, я говорю, это грех, это смерть, это преступление. Вы должны понимать, что это преступление. И что-то они попытались по-русски возмутиться, там, поспорить. И у меня еще была такая мысль, а можно ли, допустим, вот с ними поднять такую тему, как процесс телегонии, и вот такое вот, то есть что-то. Или же все-таки я не решилась самовольно такую православную точку зрения на этот момент рассказать. Это было в 10 классе, это было осенью.
Знаете ли?
То есть, значит, школа пытается вот выяснить мнение, но многие ответили так. Ну а зачем платить нищету? Зачем, если ты не можешь вырастить? То есть вот это...
Давайте мы сейчас углубляться не будем в проблему детоубийства, потому что это не...
Ну, во всяком случае, поднимается.
Это не цель нашей сегодняшней встречи и даже не задача. Мы используем вот эту проблему убийства ребенка в чреве просто как пример. Пример этот очень актуальный, потому что современный, скажем так, секулярный, то есть расцерковленный, да, ну, безбожный мир пропагандирует принцип «бери от жизни все». Ну, кто обучался в высших учебных заведениях, знает, что в старину масса было философских течений, платоники, эпикурейцы всякие разные, циники там и прочее. Так вот, эпикурейцы как раз и проповедовали вот это вот красоты и наслаждение жизни без, в общем, всякой ответственности. Ну, я, конечно, упрощаю. Философы, они могут с этим поспорить или не совсем согласиться, но я, конечно, упрощаю сейчас. То есть я хочу сказать, что все уже было. И до сих пор мы не превзошли, допустим, Римскую империю по масштабу пороков. Мы еще не успели. Хотя бы очень хорошо, очень качественно к этому барьеру, к этому порогу мы приближаемся. Ну, я не знаю, как вы, а я очень внимательно, ну, я старался внимательно слушать вашу коллегу и обратил внимание на то, что когда шел опрос детей, если вы точно подбирали слова, когда шел опрос детей, вы сказали, что, ну, об отношении к прерыванию беременности, вы сказали, что я как учитель русского языка говорю, что это преступление там, и так далее. Ну, как ученик, я бы тоже так же отреагировал. То есть, какое отношение имеет это убийство к русскому языку? Это непонятно. Армен, вы очень поспешно сейчас вот как-то так себя ведете, вы не спешите. Это важно. Это важно, не спешите. Дело в том, что сейчас я не избираю нашего общего коллегу объектом критики. Нет. Это не в плане критики совсем. Не нужно. Чувство вины в себе нехорошо развивает. Не нужно. Дело в другом. Верующий человек, он... Ну, кто такой верующий? Который живет по вере. Это совсем просто. Жизнь по вере. И вот смотришь, человек говорит, что он верующий, да. Он у него, может быть, юбочка там на 2 сантиметра выше, да, или там джинсы, наоборот, волочатся по асфальту. Но дело не в этом. Есть другие признаки, да, что человек поверил или нет. Так вот, очень важно проблема мировоззрения не сужать в формат школы. Не сжимать, не сжимать. Да. Понимаете? То есть графически это можно изобразить вот так.
Вот школа, условно, да? Вот проблема. И вот мы ее можем, эту проблему, вот так вот загнать ее вот сюда, вот в рамку школы. Вот так, чтобы, так сказать, вот так ходить. А можем эту проблему вывести за пределы школы. Знаете почему? Потому что ребенок, он не в школе живет, а за ее пределами. Понимаете, да? И если мы будем говорить только вот учительским, менторским таким тоном, то ребенок, он подумает, что мы ему лжем. Потому что он не сможет, ну вот сказанное вынести за вот этого ребенка, да? Вынести за границы школы. Я ясно объясняю, да? Понятно, да? И еще раз, я просто вас беру как пример. Очень важно в этот момент сказать, я вам как мать говорю. Потому что каждая девочка, в монастырь вряд ли кто-то пойдет. Каждая девочка — это будущая мать. Они уже с 10 лет об этом думают, поверьте. Кто-то, в наше время, может быть, кто-то позже, но сейчас лет 10. Я даже сегодня проверял специально. Но я просто исповедовал сегодня. Вот. Думаю, дай-ка, как она на это счет? Думаю, так кажется. Понимаете? Уже все у них там раскладывается. И обязательно это надо сказать, я как мать говорю, что это преступление. Я читала книги, и я там та-та-та-та-та-та, но я как мать говорю о том, что это плохо. Что это смертельно опасно. Ну вот кто-то, допустим, из подростков
там вы заставили за курением, там, я не знаю, за употреблением энергетических напитков, там всяких разных, если это в Эстонии разрешается. Ну, можно вообще грубо сказать. То есть, смотря какая аудитория, можно сказать, пей, бухай, рожай уродов. Бухать — это значит пить. Такой жаргон, это сленг.
Это ведь как мать, когда мать большой авторитет. А сейчас такая проблема, что дети больше слушают, нет или
нет? Нет. Мать — это понятие, так же, как и отец. То есть это и личность есть. И мать как состояние. Вот мы говорим, конечно, как состояние. Потому что вы, то есть педагог, он не является ни биологической, ни заместительной матери, вообще никакой, ни суррогатной. Нет, как мать, как человек, который уже пережил счастье деторождения. То есть когда человек переживает, внимание, когда человек переживает счастье, он одновременно переживает опасность его потери. Поэтому не нужно делать аборт для того, чтобы узнать, насколько это плохо. Достаточно ощутить счастье деторождения, и тогда ты будешь понимать, насколько это страшно. Да, насколько страшно противоположное действие. Вот об этом нужно говорить. Если дети, кто постарше, ну, понятно, на самом деле подростки, они очень хорошо воспринимают только тему, изъясняющую седьмую заповедь Моисеева законодательства. Вот они с ракушки на макушке, для них это самое главное. Ну и отлично. Пользуйтесь этой особенностью пубертатного подросткового возраста и говорите о том, что вот алкоголь и продукты горения табака, сигареты, у мужчин отлагаются в мозгу. То есть проблемы с мозгом у мужчин. А алкоголь и сигареты у девочек, у женщин, расстраивают детородную или репродуктивную функцию их организма. Это закон. Мужиков в мозге, у женщин детородная функция. Вот и так обратиться. Может, ты что, ты хочешь хорошо жить, но у тебя мозг не будет работать. То вечером ты попьешь, а утром ты идешь в туалетную комнату и теряешь мозги свои физиологически. Просто. А девочке, да, надо объяснить, что вот да. Такой сложный организм, такая сложная настройка вот этой всей репродуктивной системы. И у тебя еще это не раскрылось даже, а ты уже гадишь, плюешь туда. Ну, если раскроется, что будет? Вот так вот, что все. Очень важно свободно говорить об этом с подростками, хотя бы для того, чтобы никто другой им об этом не сказал. Чтобы не за углом школы. Это один момент. Второй момент очень важный, и педагоги должны хорошо контролировать его. Существует утвержденное светским законом приоритетное право родителей в воспитании своих детей. В России это 53-я статья Семейного кодекса. Ну, как в Эстонии, я не знаю. Да, совершенно верно. Приоритетные права родителей. Поэтому существует, знаете, опасность того, что ребенок придет, вот ему не понравится то, о чем говорит с ним учитель. И он придет домой и скажет: мама, папа, ну, из чувства мести, естественно, мама, папа, потому что давно он все вот это вот знает, просто ему наплевать. Да, а вот из чувства мести он может сказать, что мама, папа, вот со мной учитель говорил какие-то там непонятные вещи. Ну, что мама, папа сделает? Порвем, значит, все, пойдем разберемся, засучая рукава и так далее. Напишем бумагу в муниципалитет, там, в управление образования и все. Вот здесь нужно, то есть с этой стороны законодательство помогает нам контролировать себя. Контролировать свою речь по отношению к ребенку. Конечно, деликатно все нужно. Если вам пришел на руки опросник, ну, опросный лист, и там написано вот отношение, вот опять же, к деторождению, да, там, к к, я не знаю, гомосексуализму, да, что сейчас модно, да, отношение там еще там к чему-то такому острому. Пожалуйста, вы можете собрать родительское собрание. К примеру, я, например, говорю, искать уважаемые родители, пришла бумага для детей. Как вы считаете, вопросы, которые освещаются в этой бумаге, соответствуют ли возрасту наших детей? Не нарушит ли их внутреннее целомудрие детское такие вопросы? Ну, понятно, есть табуированные темы, и такие вопросники делаются специально для того, чтобы у ребенка разрушить внутренние запреты. В этом случае учитель должен бить во все колокола. Он даже может разбить все лампы, психануть, потому что сказать, что это губит детей. Давайте соберем еще раз родительское собрание. Вот если родители согласятся пустить эту бумагу по детям, пожалуйста, давайте мы это сделаем. Но еще более мужественный поступок сказать, родители, если вы на это согласны, расскажите об этом детям сами. Потому что не все, возможно, согласны. Понимаете? То есть где-то можно пользоваться принципами пресловутой демократии. Раз кто-то, ну, раз чьи-то интересы ущемляет, ну, значит, ущемляет. Значит, давайте не будем. Вот о чем нужно помнить, о каких серьезных вещах, вот как нужно думать педагогу, который считает себя верующим христианином. Это сложно. Это не просто, это не сюсю-пусю. Это не платок на голову один. Это драка очень серьезная. Драка за будущее молодого человека. И тем самым, ну да, конечно. И тем самым создается та база, на которой может лечь евангельское слово. Вот я о чем хочу сказать. Потому что если у ребенка внутренний запрет, у подростка внутренний запрет уже разрушен, то слово Христово не устоит, оно исчезнет. Ну как? Если ты сам себе решил, что детоубийство это возможно, то ты читаешь «не убей» и тебе наплевать. Наплевать что-то? Да, вот, то есть в какой-то степени труд педагога это служение ребенку. Служение ребенку. Но это служение очень мужественное должно быть. Обращаю ваше внимание вот на что. Иногда у христианина негодяйство вызывает гнев. Ну, чье-то негодяйство. И он начинает кричать там, мы тебя там туда-сюда. Попробую вам объяснить такой тонкий принцип правильной мотивации в конфликте. Это принцип тонкий. Вот смотрите, вот есть какая-то проблема, и я что-то делаю против нее. Я хочу ее заглушить. Я дерусь. Да? Я против нее. Важно понимать, что я всегда проиграю. Позиция против, она всегда проигрышная. Но при тех же самых действиях, словах, я не знаю, там, мероприятиях там еще каких-то. Если позиция за, то тогда я выигрываю. Понимаете? В конфликтной ситуации. Я готов повторить это еще раз. При одинаковых мерах, при одинаковом ответе проблеме, да, если я против, я проигрываю. Если я за ребенка, если я за себя, если я за что-то, если я позитивен, то тогда я выигрываю. Это понятно? Это очень важно понимать. Объяснить это, в смысле доказать, вообще просто. Дело в том, что агрессия всегда рождает агрессию. Это всем известно. Вот. Поэтому мы не должны внутренне агрессивно относиться. Мы должны вот за себя. И еще раз, тогда все получится. Если мы будем агрессивными, то проблема нас еще очень сильно ударит. Очень важный момент. Но здесь уже это вопрос христианской жизни. Потому что быть не агрессивным, да, не осуждать человека, а беречь свое достоинство, да, это сложно. Потому что осуждать всегда легче. Сказать, да я тебе сейчас. Выведу тебя на чистую воду. Ага. А бревно в глазу. А врачу исцелись сам. То есть у нас много таких демотиваторов есть, которые нашу агрессию приостанавливают, конечно. А за себя, еще раз, за свое достоинство, за достоинство ребенка, пожалуйста, это все тогда будет хорошо. Вот такой важный момент. Ну, это опять практические вещи, практические такие технические, точнее, приемы, которые существуют в любом обществе, будь оно там российским, эстонским, бог знает,